Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Уважаемые радиослушатели, я, Татьяна Миронова, доктор филологических наук, приглашаю вас на свою встречу. Встреча будет называться «Русский след на географической карте. Языковые зарубки первопроходцев». Мы будем говорить о том, какие русские слова остались в названиях рек, городов, озер, полей, наших замечательных мест в нашей стране и за рубежом. Встреча состоится 18 марта в 19 часов в Фонде славянской письменности и культуры, что в Черниковском переулке, дом 9/13, рядом с метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите 18 марта в 19 часов в Фонд славянской письменности и культуры, Черниковский переулок, дом 9/13, навстречу «Русский след на географической карте».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. От всей души поздравляю вас с крестопоклонной неделей, которая начинается, и праздником иконы Божией Матери Державной. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Вы можете звонить к нам по телефону 495-959-59-39 и задавать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, ну а начну вот с чего. Собирайте себе сокровища на небесах. О чем конкретно говорит эта заповедь для православного христианина? Если можно, приведите пример, жизненно понятный простому человеку.
Ну, уж совсем для простого. Ну вот, идет человек, а перед ним другой человек. Курит сигарету и бросил окурок на землю. Когда человек второй поравнялся, он поднял окурок и бросил в урну. Вот это значит собирать себе сокровища на небесах. Было грязно, стало чисто. Человек делает это не для того, чтобы кого-то укорить, а для того, чтобы на земле было чисто. Не как в каком-то притоне. Все заплевано. Плевок-то, ну как его смоешь без специальных средств. Ну, хотя бы окурок подобрать уже будет легче.
То есть такое, казалось бы, совсем незначительное действие, это уже есть...
Ну, если оно сделано ради вот прекрасного Божьего мира, который люди превратили не знам во что. Живут люди по-свински и вокруг себя делают такой свинарник. Все там вытаптывают, заплевывают, забрасывают, живут в мусоре, в свинстве, во всяком уродстве. Вместо того, чтобы везде благоухали цветы, чтобы пели птицы, чтобы ходили нарядные дети, что все вокруг играли во что-то очень хорошее. Никто бы не капризничал.
Батюшка, ну, понятие прекрасного у всех людей разное.
Ну, как? Любой человек скажет, что лучше, подъезд, заполненный окурками, либо свежевымытый. Любой.
Даже тот...
Но любой человек, ну, кроме там людей, которые смотрят там, телеканал «Культура», или наши кинематографисты скажут, что жить в клубах мата хуже, чем жить среди правильной русской речи. Конечно, но если жить среди там, кинематографистов или с людей, которые слушают канал «Культура», там особенно передача «Культурная революция», для них мат – это вот родная стихия. Ну, вот таких же мало. Даже человек, который постоянно говорит на мате и вроде бы не замечает, если положа руку на сердце, он скажет, что без мата правильней. Хотя я вот так не делаю.
То есть человек, бросающий окурок в подъезде, скажет, да, чистый подъезд лучше.
Да. Он, вот не один, который бросает подъезд, он не против того, что кто-то это моет и делает чисто.
Ну уж точно, не выступают против уборщиц.
Да.
Просто считают, что это их дело. Раз им деньги платят, пусть моют.
Нет, ну, ведь уборщица не моет с утра до вечера. Это в каком-то офисе, особенно в магазине, есть уборщица, которая всеми со шваброй. Всю смену. А в подъезде уборщица убирает только в определенные часы. Допустим, утром. А весь день люди будут ходить по окуркам. Зрелище отвратительное.
Может ли верующий, но не воцерковленный человек считать себя православным?
Он может даже считать себя ангелом. Или последним из невымерших бизонов. Это же свобода мысли. Любой, ну, как бы, полоумный идиот, он может считать себя художником. Сейчас для этого вообще не надо знать, как пишутся стихи, не как пишутся картины, не как держать в руках карандаш, и можно уже быть художником.
Ну, это там так и что... поэтом, и вообще.
Ну, да, хочешь. Так что мало ли кто себя кем считает. Это дело свободы.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры, батюшка, скажите, пожалуйста, вот я сегодня была на службе, и вот когда поют «Постную тревоть», «Великое словословие», можно вставать на колени? Или это считается ненужное?
Да нет, на здоровье вставайте. Что ж, если в храме не тесно. Но, так сказать, во время великого словословия, это ж, конечно, такой гимн торжествующий, или во время воскресения Христа увидевши, это, так сказать, не очень уместно. Или там во время херувимской песни некоторые встают. Это как бы не принято.
Ну, везде по-разному. Иногда весь храм... В этот момент вдруг опускается на колени. Ну, так вот у них традиция заведена.
Ну, традиции бывают соответствующие церковной традиции, а бывают самоизмышленные. Лучше все-таки придерживаться церковной традиции.
Скажите, пожалуйста, что значит благодарение Богу? Как можно подарить благо Богу, будучи простым человеком?
Благо в отношении Бога – это исполнение Его к нам заветов. Ну вот, самый главный из этих заветов – это благодарить Бога во время Евхаристии. святой литургии.
То есть участие человека в литургии, да, причащение, да, святых тайн.
Это есть благодарение Богу в такой форме. Которая, конечно, безусловно, прежде всего обогащает нас. Но раз Господь заповедал, Ему это угодно, мы делаем то, что Ему угодно.
Казалось бы, чем чаще человек таким образом благодарит Бога, тем лучше было бы.
Ну, разумеется.
Но не всякому человеку оказывается полезным каждодневное причастие.
Ну, я допускаю, что найдутся такие люди, которые, ну, не совсем здоровы, в смысле головы. Им, некоторым из них, может, так не очень полезно. Но я вот замечаю, что и многим душевно больным это идет на пользу.
То есть даже, ну, казалось бы, без должной подготовки причащения человека идет ему на пользу.
С должной подготовки здесь не все очень просто. Если аккуратно вычитать правила, это нельзя считать, что это должная подготовка. Должная подготовка – это и есть чувство перед Богом покаяния, которое присутствует в сердце. Должная подготовка – это чувство смирения. Должная подготовка – это чувство прощения тем людям, которые тебя обидели. И чувство смирения. Когда человек находится в покаянии, в смирении, в прощении и в благодарении Бога, это должная подготовка. Если человек этого достигает с помощью молитвенного правила, это должная подготовка. Если человек, прочтя правила, этого не достигает, то это не должная подготовка. Боже смотрит не на что, не сколько ты всего прочел, а какие изменения произошли в твоем сердце. Сыне, дашь мне свое сердце, говорит Господь.
А как человеку понять, мирное у него устроение или нет? Нас все время что-то беспокоит.
Ну, не знаю, как вас, нас не всегда.
Нет. Каждый человек, подходящий на исповедь, обязательно говорит о беспокойствах его души.
Ну что ж, если он с помощью исповеди от этого отделяется, потому что исповедь существует для того, чтобы человек смог отделиться от греха. И возопить к Богу о том, что Господь своей благодатью вот этот отделенный грех попалил огнем благодати своей. А исповедь отделяет, потому что если я, он во мне, то этот огонь испепелит и меня.
А в какой ситуации грех отделяется от человека?
Только при покаянии, когда человек осуждает себя и имеет решимость с ним расстаться.
Подскажите, как бороться с тщеславием, обнаруживая его в себе непрерывно? Стоит только оказаться среди людей.
Ну, я об этом говорил 1532 раза. Если ты помнишь, сделай это за меня.
Ну, ваших слов точно не помню.
Это не обязательно. Ну, я думаю, те и свои, считай, что человек пришел на исповедь и вот сказал то, что он задает в эти вопросы. Даже совсем недавно это было. Прямо вот я тут комментарий читал к блогу. Там это есть.
Тщеславное чувство проявляется у нас, как правило, в многословии, в похвальбе, в превозношении. Поэтому не многословить, не хвалиться и стараться ни над кем не превозноситься. Ну, это вот то, с чего человеку нужно начать в борьбе с этим чувством.
Да, совершенно верно. Бог в помощь. Пойдем дальше.
Как вы думаете, почему Министерство образования не находит средств на поддержание православных гимназий? Зато деньги есть на проекты по делению детей на касты. Управленец, рабочий, обслуга. Также, если не ошибаюсь, имеются еврейские школы на полном гособеспечении. Ну и так далее.
Ну, во-первых, еврейские школы, они мобилизуют все силы. Для того, чтобы ходить, добиваться, православные школы такой энергии не имеют. Если бы они возымели, они бы смогли пробиться. Во-вторых, сама еврейская община, она гораздо более сплоченная, чем наша православная. Даже ну, общие такие церковные проекты православные очень вяло поддерживают. То ли это зависит от глубины веры, то ли от общей лени. В общем, нет такой солидарности. Это, вот. А само министерство, оно же, его нельзя назвать так уж шибко дружественным вообще к православию.
То есть они находят скорее деньги для тех, кто ну, как-то далек от православия.
Ну, во-первых, для тех гораздо требуется меньше. Православных больше. Боятся, что если активизируется православие, то вообще они начнут тут выступать. А деньги, ведь каждое министерство воспринимает деньги как свои. И им охота как раз самим распределять.
Ну да, в силу своих...
А так православная школа, они, да, дискриминируются, даже в Москве. Они получают гораздо меньше на каждого учащегося, нежели в таких, в обычных школах. Хотя все дети государственные, закон один. Я бы даже рассказал, по какой схеме это делается, но просто не буду. Потому что если рассердить аппарат, то они могут еще хуже что-нибудь устроить.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот тоже такой вопрос, когда литургия заканчивается, святая святым, вот, становится на колени все. А мне вот одна прихожанка сказала, что не обязательно. Как к этому относиться?
Нет, но здесь вполне это уместно, и многие из духовенства в это время в алтаре встают на колени. Это, так сказать, знак смирения, что вот только на самом деле святые достойны вкушать от трапезы святой. Вот знак смирения, покаяния, земной поклон же это выражает. Поэтому здесь в этом уместно.
Батюшка, ну а вообще количество земных поклонов на что-то влияет?
Ну, это зависит от того, как мы их совершаем. Что происходит в нашем уме и сердце во время земного поклона. Если земной поклон, так сказать, вот с тем же необходимым чувством, как это внешне выглядит, происходит, то да. А если нет, то только на тело. Очень полезное упражнение. Все группы мышц. Ну, если с позвоночником все в порядке, то очень полезно. Но только для тела. А нужно, чтобы участвовал и ум, и сердце в поклоне. Тогда участвует тело и дух. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Меня зовут Анисия. Ну, во-первых, я вас очень благодарю за то, что после такого трудного дня вы еще находите силы приходить на радио, вести с нами беседы. А вопрос у меня такой. Как вы думаете, отец Дмитрий, вот почему у современных деятелей от искусства наметилась какая-то странная тенденция самовыражаться не в произведениях собственного сочинения, а искажая классические?
Ну, очень даже просто. Всегда легче работать на чужом материале. Поэтому попробуй сочини там Гамлета или Тангейзера. Это слабо, извините. Гораздо легче взять вот эту канву и уже делать с ней что хочешь. А сама фабула первичного произведения, она будет работать на тебя. Вот. Ну и, конечно, показать, что ты не хуже, чем какой-нибудь Гёте. Можно и надругаться и над Фаустом, и над чем угодно. Потому что ведь как всему миру показать, ну, особенно миру примитивному, что ты крутой? Так же, как лиса, увидев виноград, не может его достать, а говорит, да ну, зеленый. Так же, вот какой я молодец. Я беру материал совершенно недостижимый для меня классики и ножницами препарирую, как я хочу, и устраиваю еще скандал, и публика, как Зощенко говорил, публика дура, идет, ломится, покупает билеты. Это такой же, называется, маркетинговый трюк.
То есть это кратчайший путь себя как-то прославить.
Да, ну, заработать. Слава тоже ведь, она нужна, хотя тщеславие тоже бывает такой движущей силой, но это в начале пути. А потом просто слава – это некая валюта, с которой можно менять ее на другие. Уже такие валюты разных держав. Фунт стерлингов там, доллар и другие так.
Но иногда удивляешься, насколько люди падки вот на эту, ну, действительно примитивную такую продукцию.
Так и что, что такого?
Но все-таки мы люди не
мы
первобытные.
Же, наша же система образования... Теперь у нас Болонская. Теперь готовят не ученых, а болонок. Как сказал один человек недавно, мне понравилось. Вот, поэтому вот чего там. Если ну, школьники в 11 классе не знают, кто написал то или иное произведение, там, которое
классики.
Сейчас... Да, в Олимпиадах. Просто хотя бы автора назвать не могут. Ну, чего? Что тут говорить? Поэтому и на вопрос, читал ли ты, отвечаю так, кино смотрел. Ну, а теперешнее кино, оно даже, собственно, ничего не иллюстрирует. А для людей, для которых подлинное искусство есть некая такая драгоценность, они еще вызывают рвотные всякие судороги при виде этого рвотного искусства. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Это раба Божья Галина. Была на исповеди.
Галя, а вы можете мне сами ответить на вопрос? Я хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь слышали нашу просьбу прежде чем задавать вопросы, выключить свой радиоприемник.
Уже сделала.
Вот.
Извините.
Пожалуйста.
Извините, отец Дмитрий. Вот была на исповеди, батюшке говорила, что проблема есть с мужем. Он мне ответил так, что муж он есть и будет, а главное, вы спасайтесь сами. Вот как это понимать?
Понятия не имею. А насчет будет, это же время такое. Вот мне тут мои соратники улыбаются и скептически головами покачиваются. Был-был, а вот и теперь уже нету. Так что всякое бывает. А спасаться – это хорошее дело. Что ж, батюшка может еще сказать, как не призвать к спасению. А что тут имелось в виду, вы бы постояли подольше бы и поспрашивали. А я-то при всем не присутствовал. Тут уж не знаю, как вам изъяснять чужие слова.
Испытываю большую неприязнь, даже порой ненависть к врагам России, к врагам церкви. Батюшка, скажите, вот это чувство ненависти, оно есть грех для меня? Надо ли мне с ним бороться?
А надо знать, что такое грех. Если чувство меня разрушает, то это грех, конечно. Потому что Христос говорит, любите враги ваши.
Они враги не мои, они враги моей страны, в которой я живу, которую я люблю.
Ну, а отношение-то как к собственному.
То есть, если человек некое чувство разрушает,
ну, да,
и вводит его в состояние такое вот...
Если враг, то с ним можно бороться. С врагом можно бороться.
Каким образом вот сейчас простому обывателю, простому человеку побороться с врагом, который направляет все свои усилия, чтобы разрушить то, что нам дорого?
Да очень просто. Ну, например, если эти спектакли, не ходить на эти спектакли. Если это товары, которые продает враг, не покупать этих товаров. Если в школе рекомендуют какую-то литературу, которую я считаю для детей непригодна, то своим детям, внукам строго-настрого говорит, это не читать. Он говорит, я двойку получу. Ну, ничего, если это будет одна двойка в году, ничего страшного. А может быть, и не спросят, так проедем. Ну, и так далее, и так далее. То есть можно по-всяческому, даже на уровне сознания одного индивидуума.
Но поведение одного человека будет незаметно.
А зато сердце успокоится. А так просто находиться все время в ненависти, постепенно сам станешь врагом собственной печени, не дай бог треснет.
Относительно недавно во многих церквях нашей области ввели принудительный порядок оплаты для освящения куличей на Пасху. Один кулич – 50 рублей. Некоторые мои друзья и коллеги по работе, ранее принимавшие попытки воцерковиться, отвернулись от церкви. Подскажите, какие аргументы я могу привести в пользу посещения храмов моим друзьям?
А не надо никаких аргументов, потому что я вот даже освещаю куличи, смотрю на лица. И, в общем, ну так несколько тысяч человек приходит, но очень много встречаю знакомых лиц. И я их встречаю только на освещении куличей из года в год. Им это все очень нравится.
А вот тут, оказывается, видите, осветить кулич-то не так-то и радостно. Сначала
так и не надо тогда, что, купил да съел. Более того, ты можешь взять их, окропить ее с водой и съел. если уж ты хочешь такой уж шибко освященный кулич, но и на здоровье.
Возьми сам, да, свети.
Да, конечно. Какие проблемы-то?
Есть вопрос у нас.
Вот люди же празднуют крещение тем, что в проруби купаются. Мы в храм, они в проруби.
Каждый... И все счастливы.
И все счастливы, каждому свое. Чего они мучаются? Зачем их в церковь? В церковь же мы не за куличом же ходим. А мы в церковь идем, чтобы встретиться со Христом. И ради встречи со Христом, ни с императором, ни с президентом, ни с министром, ни с какой-то распродажей итальянских сапог по бросанным ценам, а с самим Господом Богом. 50 рублей жалко? Пачка сигарет сколько сейчас стоит, не в курсе?
Ну, наверное, где-то так же.
А бутылка пива?
Ну, в тех же пределах, наверное. Ну,
так это... Пришел бы в магазин, дайте бесплатно. Не дали бесплатно, перестал пиво пить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Как причащаться в святых Христовых тайн, если я инфицирована, у меня тяжелое легочное заболевание?
Ну как? Нужно сложить руки на груди крестообразно, подойдя к чаше, нужно назвать свое имя, причаститься, поцеловать край чаши и отойти.
А при этом... Не подвергаю я опасности других людей, которые будут причащаться.
А можно причащаться последний? Если уж человек так очень трепетная такая забота о людях, ну что ж, последний.
Я полностью признаю, что я раба духа объедения, чревобесия, гортанобесия. С чего начать противостояние этим страстям?
С Великого Поста.
Как раз самое время.
Да.
Скромненько.
И да.
Ну, распирает же, батюшка. Вот многие люди начинают пост вроде бы с радостью. Проходит неделя, полторы, и уже люди тянутся такой цепочкой в храм. Батюшка, не могу, вот прям... Очень плохо. И так потихоньку у человека все его намерения, оно как-то исчезает.
Ну, опять, ведь человек сам творец. Как вот один публицист и политолог говорит, кузнечик своего счастья. Так что, чё ж, ну тянется, ну просит, ну не может. А что я могу посоветовать человеку, кроме поста? Я же не могу ему вивисекцию посоветовать, чтобы жир вырезать там или откачивать. А потом складки кожи, которые будут до колен болтаться, отрезать. Я же это не могу посоветовать. Тем более у большинства наших слушателей таких и денег-то нет. Поэтому я могу только старинный способ. Гимнастика. Земной поклон и, так сказать, пост и в качестве, и в количестве. Ну, все надо делать разумно. А я, говорит, не могу. На нет, сюда нет.
Ну, не может не
делать. Не может, не надо. Я бы сам бы с удовольствием килограмм на 20 похудел. Алло, добрый вечер. Ушел звонок. Ну, давайте, Александр, что у нас там еще есть?
Если я правильно понимаю, то вера помогает нам в этой жизни. Вопрос. Как вера может помочь мне заработать денег на квартиру в течение одного года или максимум двух?
Не представляю.
Человек услышал такое вот выражение, что вера способна на все. И вот решил применить ее.
Мы же занимаемся изучением и проповедью веры христианской. А христианская вера, она не ставит своей задачи заработать. Тем более по времени. Христианская вера, она, конечно, способствует трудолюбию как таковому. Но же не всегда трудолюбие, оно завершается богатством. А квартиру купить, это все-таки большие затраты.
Да уж, если собираем богатство, то стараемся на небесах собирать. Как нам
ну да, вот об этом речь, когда мы имеем в виду веру христианскую. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, миленькие. Я прям до слез обида. Рада, что созвонилась. У меня вот такой вот мучает вопрос. Мама говорила, родилась под свечки. Документы, они там сгорели, когда я в деревне, мне в Липецкой области жила. Вот. И мы все время как-то взрослые были, все время, когда же эти свечки? Она говорит, тут мама сказала под свечки. Да она никогда как-то это не молилась, но так неграмотная была, молитву плохо знала, но крестилась всегда. И меня до сих пор что-то мучает. Мне двоюродная сестра говорит, позвони вот на радио, Радонеж, и узнай, тебе там объяснят. Вот что такое под свечки? Что это такое? Слышали такое выражение под свечки?
Нет, никогда не слышал.
Алло.
Никогда не слышал от вас первый раз.
Да, интересное выражение. Что-то.
Что такое?
Ну, народ творческий.
Нет. Ну, дело в том, что мама может сказать, ну, например, такая версия. Электричества в деревне не было. Рождалось дитя ночью. Зажигали свечки, чтобы было видно. Родилась под свечкой. А ей показалось под свечки. Так это вообще не русское выражение. Что значит родилась под свечки? Где? Тут
ну, вот.
Подлежащее, где сказуемое.
Почему суррогатное материнство плохо? Когда мы идем усыновлять в детский дом, рассматривая детей, как в магазине, разве это хорошо? А ведь для кого-то материнство суррогатное – это последний шанс иметь детей.
Потому что суррогатное материнство, оно оплачивает. И суррогатная мама выступает как проститутка, потому что она торгует своим телом. Она за деньги рождает ребенка, обрекая себя на мастит, потому что ей придется потом грудь перевязывать. Она разрывает свою связь с ребенком. Она отвергает свое дарованное ей Богом материнство. Она же этого ребенка кормит собою, своими соками. И это не просто животный процесс, а и духовный. Она с ним связана духовно. Поэтому суррогатную мать используют как, ну, я не знаю, как пакет для молока. Молоко выпиваем, пакет выбрасываем. То есть отношение к суррогатной матери – это отношение к женщине, как к скотине. Это худший из видов проституции. Ради того, чтобы какому-нибудь богатенькому или богатенькой дать шанс. Им нужны шансы. Им же не нужны дети, им нужны шансы. А когда мы сироту выбираем себе по сердцу, мы за это денег не платим. Поэтому мы никак в магазине. Человек передергивает. А в чем передергивает? А потому что он врет. Тот, кто задает вопросы, он шулер. Он думает, я так вопрос построю, чтобы мы выглядели в дураках. А мы-то в этой теме уже не один десяток лет. Нас вот так вот с такой крапленой колодой на кривой козе не объедешь.
То есть вот. Человек подтягивает какую-то тему.
Ну да, нет, он хочет вот шанс ему, чтобы дали. А мы стараемся этому препятствовать, как в тех странах, которые у нас модно называть цивилизованными. В Германии за суррогатное материнство вообще тюрьма. А у нас и на Украине особенно суррогатное материнство чрезвычайно развито, потому что весь мир здесь кормится. Сначала распропагандировали, сейчас хотят закон принять. И для того, чтобы русские молодые девчонки становились суррогатными. Они насилуют их душу. Ну, за деньги, естественно.
Неужели деньги такую силу имеют, что человек готов пойти вот на такое?
А им вот те люди такого плана, как вот этот вопрошатель, они им как бы все рассказывают. Они им компостируют мозги определенным образом. Это ж как подать? Народу вот завтра начни пропагандировать натуральный фашизм. И через 5 лет уже все с факелами будут ходить не хуже, чем там, в Эстонии, в Латвии. Когда мне было 20 лет, я поехал в Эстонию. Мы там писали этюды. Очень, ну, городок такой приятный, Таллин. Такой немножко кукольный такой. Вот. Очень много красивых мест таких открыточных. Ну, вот. Мольберт разложили, выбрали мотив, стали писать, вдруг толпа пьяных эстонских ребят, вот, и нас окружили, так немножко у них угрожающий вид, в руках там у них ликер, ванна Таллин, вот, и вдруг я вообще чуть не очумел. Они стали поднимать руки вверх и кричать «Хайль Гитлер!». Меня так удивило, а это было 40 лет назад. То сейчас эти ребята, ну, им уже за 60. Это значит, такое воспитание они в семьях получили. Это же не в школе, в советской они это получали. Я думаю, в программе эстонского Минобраза не было такого, чтобы детей учить фашизму. Нет, в семьях. Значит, ребятки, когда выпьют, начинают скучать по фашизму. Так что это же надо определенная промывка мозгов, чтобы полюбить фашизм.
Нужно только время.
Да, нужно время и нужна молодежь. Потому что это можно опираться вот, ну, в таких всяких идеях. Там коммунизм, фашизм, маоизм. Это только с молоду. Когда человек пока вот он хунвейбин. Тогда он в 17 лет может полком командовать, стрелять без разбору. Ему только надо быстро объяснить, кто прав, а кто виноват. И он будет палить из маузера, из пулемета, вешать будет и так далее. И вообще издеваться над людьми, которые вообще ни в чем не виноваты. Вот он идет по улице, его вдруг арестовывают и начинают молотком ему отбивать пальцы. И бить, и ноги резать, и говорить, чтобы он признался там в чем угодно. Это же вот мгновенно делать, все на наших глазах по телевизору показывают. И вот там в Сирии, там что творится, в Ираке. Это же молодежь сейчас с автоматами, с пулеметами ходит.
Недавно прочитала, что если не верить в воскресение мертвых, то вся христианская вера лишается смысла. Почему?
Потому. Потому что Христос воскрес, и мы совоскреснем с Ним. Христианин, он же, если он христианин, он должен чаять воскресение мертвых и жизни будущего века вместе со Христом в новосотворенном мире. А если человек в это вообще ни во что не верит, тогда какой же он христианин? Какая-то толстовщина обрубленная.
То есть, если мы исключаем из нашей веры воскресение мертвых, то все остальное рушится.
Ну, как коммунисты, они строили Царство Божие на земле, исключив оттуда Бога. Ну и что они? Дальше концлагерей так и не двинулись. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшки, скажите, пожалуйста, вот соборовалось рождественским постом, а сейчас великим постом можно?
А сколько вам лет-то?
Много.
70. Вот. Сколько? Алло.
Да-да, можно.
Сколько лет вам?
77.
Можно.
Было бы 76 уже нет.
Нет.
Граница. Как сопоставить две цитаты из Нового Завета? «Царствие Божие внутри вас» и «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Так где же находится Царство Небесное? В душе человека или в саду Эдемском?
Нет, Царство Небесное – это фиксация того, что мы взыскуем. А та притча, в которой заканчивается словами «Придите, благословенные», это есть образный рассказ. Ну, можно сказать, другой совершенно жанр.
То есть здесь речь идет об одном и том же.
Конечно. Только здесь в первом случае идет речь об одном человеке, христианине, а то говорит о всей вселенной, населенной людьми.
Но Царствие Небесное обязательно ли начинается с того, что оно поселяется внутри нас?
Разумеется.
То есть человек в результате своей жизни должен достигнуть такого состояния, чтобы стать обиталищем Духа Святаго.
Да, цель христианской жизни, ее смысл – это есть стяжание Святаго Духа. Но не каждый человек, далеко не каждый, может достичь этого при жизни. Но его жизнь должна дать ему импульс. Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. Если душа всеми усилиями, возможными для этого человека, получила этот импульс, то она как бы прорастает в Царство Небесное.
То есть Господь подает человеку
может,
то, к чему
да,
человек
восполняет,
стремится. Да. Ну да. Ищите прежде всего Царство Небесное.
Ну да.
Вот если человек будет искать в своей жизни, то оно ему дастся.
Да, мы в это верим.
Я женат уже 53 года. Брак венчанный. Но вдруг спохватились. Жена не помнит, как ее крестили. И не может с точностью сказать, крещена ли она вообще или нет. Как поступить сейчас? Окрестить... Или же со словами «аще не крещена». И как быть тогда с венчанием? Венчаться повторно?
Нет. Даже если есть сомнения в крещении, повторно не надо венчаться, это будет действенно.
Но креститься нужно.
Надо пойти к священнику, и он будет решать. Как он решит, будем это считать решением церкви.
Здравствуйте, батюшка. Дело в том, что когда я захожу в церковь, то чувствую какое-то угнетенное состояние, подавленность. Хочется поскорее выйти. Выхожу из церкви, чувствую облегчение. Пробовал ходить в разные храмы, и такое ощущение возникает везде. Не могу понять причину этого. Объясните.
Причин может быть много. Это нужно исследовать жизнь человека, прежде чем сказать. Мне сегодня тоже одна женщина говорила, что она никак не могла в храм войти. Ей очень нравились храмы, но вот она оказалась на пороге и не могла даже в храм зайти. Ей потом кто-то сказал, да тебе надо просто креститься, и тогда, может быть, потому что ты не крещенная, у тебя так возникло. Но она и как-то для того, чтобы креститься, нужно войти в храм. В общем, была для нее целая такая борьба. Но вот с крещением это закончилось. Сейчас ходит в храм.
То есть эта проблема разрешилась именно крещением?
Вот для нее, да, крещением разрешилось. Здесь надо просто исследовать.
Ну, люди обычно ставят диагноз. Ну, ты бесноватый. В тебе бес, он тебя не пускает.
Ну, бесноватые все по определению. То есть по Игнатию Брянчанину все бесноваты.
Это ж сколько в каждом бесов сидит.
Ну, имя им легион. Просто бесы, как глисты, они есть у всех. Но одних мучают, а других нет.
А вот от чего это зависит?
Не вем. Это мне один врач сказал. Он не мне сказал, моим родителям, а я при этом присутствовал, я еще был мальчиком. Я запомнил на всю жизнь.
О, как образно.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а псалам можно читать во время поста за усопших?
Да хоть за живых, на здоровье читайте.
Святые отцы говорят, что нужно относиться ко всему земному, как к ссору. Но тогда приходит состояние безразличия и уныния. Как же все-таки правильно относиться к земной жизни?
Нет, когда мы будем святыми отцами, так и будем относиться. Значит, раз это у нас есть пока привязанность, значит, мы еще далеко от святых отцов.
Но они-то дают рекомендации нам.
Ну, естественно, они нас учат, так сказать, высокому христианству.
И вот человек вдруг начинает все отвергать. И приходит в состояние умопомрачения просто.
Ну да.
Потому что оказывается, что и не его мера совсем это. А как эту меру человеку почувствовать, чтобы не повредиться умом-то? Прочитал совет. Святые же советуют.
Ну, советуют. Но все равно человек должен выбирать то, что ему по уму. Для этого есть. И по уму есть живопись. По уму есть архитектура. По уму есть скульптура. По уму есть литература, по уму есть поэзия. Но все есть по доступности человека. Если человек хочет идти вперед, он должен той областью жизни человеческой заниматься. алгеброй, начнет заниматься, потихонечку он придет к таким вершинам, о которой простой студент там Бауманки даже и не знал, какие есть области математики. Пожалуйста, иди вперед, дальше, бери задачи или вообще создавай новую математику. Если она будет иметь какое-то приложение, так это очень будет фундаментальное подспорье будущим людям, которые на этой почве будут создавать уже какие-то там вещи, таблицы, там не знаю что. Так же и в любой области. Всегда человек постепенно, это же не, так не бывает, чтобы там в 7 лет там человек что-то нацарапал, все говорят, о, как гениально. Но это гениально на 5 минут. А чтобы в этом содержалось нечто великое, на это надо жизнь потратить. Тогда получится то, вот о чем Сальвадор Дали говорил, плевок гения уже произведение искусства. Но это должен быть сперва гением. А уже потом плюйся за здоровье. Только в скатерть не сморкайся.
Батюшка, еще один вопрос у нас.
Ну, давай быстрее. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Как известно, в 1929 году было восстание боксеров в Китае, и 222 китайца стояли насмерть за православие, с детьми и женами все погибли. Вот почему же у нас в нашей церкви, если это вселенские святые, почему они никогда не поминаются хотя бы общим числом, как, скажем, 40 мучеников всевоистийских или там персидий пострадавших? Вот так вот.
Очень просто, потому что вы до сих пор не заказали им икону и не подарили в свой храм. Вот почему. Это же народ должен. Вот, займитесь. У нас вот не в храме, правда, она висит, а там в моей приемной есть икона китайских новых мучеников. Я очень их почитаю. И вспоминал, когда служил в Пекине, в Красной Фанзе, вот этих мучеников, что там пострадал православные китайцы за веру нашу православную, общую с китайцами. Не со всеми, но с какой-то лучшей частью. Спасибо, Господи, до свидания. Еще раз с праздником крестопоклонной недели и очень любимой нами державной иконы Божией Матери.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.